Вы знаете, мне очень часто приходилось слышать на Западе, когда всю духовную жизнь сводили к следующей сакральной фразе. Духовная жизнь – это участие в таинствах. Точнее даже. Поскольку таинство, допустим, крещения, все это проходило в бессознательном возрасте, как правило, так, там вообще он никакой духовности не переживал, не осознавал. Так, вся духовная жизнь сводится к чему? Участие в Евхаристии. Да-да, участие в Евхаристии. Папа Бенедикт XVI, которого ушли недавно, как вы знаете, так, он прямо говорил, что самое главное в священническом служении – это созерцание Евхаристии. Это возношение слов Евхаристии. Это участие в Евхаристии. Слышите, на каком уровне? Папа не фунт изюма. Это ж наместник Христа на земле. Понимаете? Участие в Евхаристии. Это духовная жизнь. И вот каждый раз, когда это приходится слышать, невольно вспоминаются слова апостола Павла. «Кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. Оттого многие из вас болеют и умирают». Правда, не спят довольны. По-славянски куда приятнее, слушайте. Вы, пожалуйста, у себя на приходах именно требуйте, чтобы читали «спят довольны». А то у нас в академии, знаете, стали читать «и умирают». Смотрите, ужасно, правда же? Ужасно. А «спят довольны» как хорошо? У вас бессонница? Ну, причтись недостойно. И как будет все, как хорошо будет. Я это к чему говорю? Что иногда мы такие буквоеды уже, что вещи, которые в славянской терминологии прямо вызывают уже совершенно неверные ассоциации, неверный смысл, мы даже здесь боимся изменить. Как будто это уже нарушение славянского языка. Да об этом никто не говорит. Славянский язык – это прекраснейший язык. Но надо понимать же, что исторический смысл многих слов меняется. И то, что раньше было очень хорошо сказать, например, архиерей со сволочью приехал, то теперь сказать такое – это что за оскорбление? Ну, со свитой – пожалуйста. Ну, попробуйте сказать по-славянски. Да вам свету Божью не взвидите. Да узнаете, что это такое. К вам приехал архиерей. С этим. Так что я говорю, иногда мы доходим до вот этого буквоедства, до этого законничества, которое осуждено Христом. Не кем-нибудь, горе вам, законники. Вот. Но это так, я-то о чем говорю? Представьте себе, свели к чему духовную жизнь? Участие в Евхаристии, то есть совершение Евхаристии – это священнослужитель, или причащение, если это мирянин. Ну, слушайте, красота невообразимая. И все. И все. А что вы еще хотите? На православной стороне, если не на западной стороне, то говорится еще, ну, не проще, конечно, может быть, посложнее звучит, но так. Что такое духовная жизнь? Что это такое? Заповеди знаете? Евангелие читали? Что? Знаете? Ну, знаю. Живи по заповедям. Нарушил? Кайся. Все. И все. Вы слышите? Кажется, сказано точно? Точно. Однако, что за этим стоит? Это же, знаете, как покажите семечко яблони. Сказать, видите семечко? Вижу. Яблони. Да, яблони. Понял теперь, что такое яблоня? Понял? Ну, не знаю-то. Ну, говорят, что яблони что-то другое. Это дерево, какие-то плоды там есть. Так и здесь то же самое. Когда мы говорим о духовной жизни, вот так сформулировал, то есть указав, кажется, семечко, и ничего не расшифровал, мы вообще ничего тогда не понимаем в духовной жизни. Оказывается, в духовной жизни есть законы жизни. Законы духовной жизни, а не что-нибудь. И эти законы совсем не один, два, три. Их гораздо больше. И этих законов много. И не зная этих законов духовной жизни, говорить о ней, об этой духовной жизни, это, знаете, все равно, что сказать о каком-нибудь виде живых существ. Да, млекопитающие, поняли, о ком я сказал? Ну, поняли. А что поняли? Да это море необозримое. Так и здесь то же самое. Конечно, мы с вами сейчас можем поговорить только о самой, я бы сказал, ну, о наиболее, что ли, существенных моментах, моментах духовной жизни, которые ее определяют, ее характеризуют и могут указать человеку, что это такое. Для этого приходится нам, придется в первую очередь показать то различие, которое существует между нравственностью и духовностью, различие между внешней церковной жизнью и духовностью, между участием в таинствах и духовностью. Какое различие и какая связь? И какая связь? Итак, первое. Первое. Нравственность и духовность. Ну, прежде всего, я хочу сказать так. В мирском употреблении, это нам нужно знать, в мирском употреблении, что такое духовность? Духовность – это есть не что иное, как культурное развитие человека. Интеллектуальное его развитие – это образовательный уровень человека. Это эстетическое воспитание и развитие человека. Это, наконец, внешнее поведение, культура поведения человека. Впрочем, возьмите энциклопедию и посмотрите. Посмотрите, что там означает духовный. Вот духовный человек. Что такое? Посмотрите, сколько знает языков. Он окончил 2 вуза. Он артист. Артист. То есть по-славянски вы не помните, как артист называется? По-славянски, наверное, помните, да. Лицедей. Да. Это ученый. Это писатель. Это, так сказать, политический деятель. Это называют духовностью. Это, кстати, очень серьезный момент. Вы слышите, что называют духовностью? Духовный человек. Он начитанный. Он знающий. Христианское понимание духовности, сразу хочу сказать, совсем другое. Ничего, если хотите, общего с этим нет. Совсем ничего общего. Какая-то маленькая связь может быть, но это совершенно другое. Совершенно другим и является духовность по сравнению с такой категорией, как нравственность. Обращаю ваше внимание. Что такое нравственность? Всегда приходится вот говорить, что такое нравственность? Это характер нашего поведения, который можем мы наблюдать и оценивать. Я могу нарушать законы, могу не нарушать. Конечно, нарушение законов – это же, конечно, нарушение нравственности. Моего отношения к другим людям. Я могу их оскорблять, я могу над ними смеяться. Я могу воровать у них, мы понимаем, это безнравственно. Я могу быть бандитом, тем более. Я могу быть убийцей, совсем уже безнравственно. Совсем безнравственно. Я могу к своей семье относиться ужаснейшим образом, нечего комментировать. Вот это совсем не нравственно. Слышишь, что такое нравственность? То, что в конечном счете наблюдаемо, это можно видеть. И это в большинстве случаев видят окружающие и говорят, вот этот человек безнравственный, а вот это нравственный. Он нравственный. Он ничего этого не делает. Не убивает, не грабит, не нарушает закона, ведет себя по тем правилам общественной жизни, которые установлены в этом обществе. Он нравственный человек. Понятно? Понятно, что такое нравственный. Понятно, что такое нравственный. Прямо опять скажу вам, то, что говорит православие о духовности, совсем другое. Я не знаю, каждый раз, может быть, лучше комментировать, или... но скажу, это совсем другое. Это не то, о чем говорит православие. Ну, сейчас мы проанализируем, попробуем. Церковный человек. Чем характеризуется? Он знает, знает, что такое богослужение. Отличит. Ну, утреннее от вечерней, не знаю, может быть, сложно. Но это вообще совсем уже хорошо. Но, по крайней мере, все нужны от литургии отличит. Да, это уже хорошо. Знает, какие молебны. Знает, что такое панихиды. Знает прочие, какие таинства. Знает, что это такое. Ходит в церковь. Исповедуется, причащается. Знает, что через левое плечо ни в коем случае нельзя передавать свечу. Вот. Это все церковный человек. Понимаете? Мы называем его церковный человек. Духовный. Ну да, церковный. Церковный – это знак равенства духовный. Совсем не так. Опять говорю. Он принимает таинства все. Совсем не так. Не эта духовность, о которой говорят святые отцы, говорит православная церковь. Делаю маленькое отступление, которое чрезвычайно важно в решении как этого вопроса, так и множество других вопросов, как вероучительного, так и скажу вам, духовно-нравственного порядка. Отступление следующее, на которое обращаю ваше внимание. Чем принципиально отличается православие от других христианских конфессий? Принципиально, в самом корне, по существу, чем отличается? Обращаю ваше внимание, это очень серьезный вопрос, особенно для нашего времени. Почему особенно для нашего времени? Потому что сейчас, вы знаете, это век так называемого экуменизма, это век религиозного плюрализма. Вы слышите? Это век, когда Россия вступила в эпоху жизни, когда у нее исчезли границы идейные, идеологические, религиозные с прочим миром. Поэтому очень важно знать это. Чем отличается, чем характеризуется православие от прочих? Следующим. Следующим. Для того, чтобы это было понятно, самую краткую характеристику я даю и инославию. Не иноверию, а инославию. Понятно. Инославие, то есть иным конфессиям христианским. Иноверие – это другие религии, как понимаете. Так. Итак, чем характеризуется, кратко скажу я, потому что это не тема сама по себе наша. Итак, если мы говорим о католицизме, что является непререкаемой истиной там? Вы, надеюсь, с этим знакомы. Я вам приведу просто определение Первого Ватиканского собора. Первого Ватиканского собора, на котором, как говорят, был принят догмат о непогрешимости, точнее, о безошибочности Папы, как он гласит. Определение Папы сами по себе, а не согласие Церкви и того же Первого Ватиканского собора. Слышите? А не согласие Церкви неизменны, то есть истинны. Слышите? То есть в расшифровке, когда папа выступает как верховный пастырь и учитель церкви, то его определение является истинными, абсолютно истинными. Что значит абсолютно истинными? Они являются божественными. Бог непогрешим. Бог безошибочен. И, оказывается, Папа столь же безошибочен, когда выступает как верховный пастырь и учитель. Поэтому его определение является гарантом истины в католической церкви. Слышите? Гарантом истины. Вот почему мы можем судить, верно это или неверно. Не мы, а любой католик. Вот критерий истины. Естественно, это вызывает недоумение со стороны и православных, и протестантов. Почему? Ну, хотя бы по такой простой причине. Кто такой папа? Это человек, который избирает на конклаве, то есть в собрании кардиналов. И вот собрание кардиналов. Вот кардиналы. Никто из них не обладает непогрешимостью. И вдруг избрали. Все. Все. Он становится этим носителем, непогрешимым носителем, носителем истины. Вы понимаете, какая беда? Что? Он святой? Нет, мы не считаем, что он святой. А почему он становится? Что такое? Что случилось? Что случилось? Избрали папу. Это уже начинается, понимаете, критический анализ. Об этом сейчас не будем сейчас говорить. Я просто хочу вам сказать, вот где гарант истины. В конечный гарант истины. В католицизме. В протестантизме. Вы, наверное, помните, знаете, что с легкой или нелегкой руки Лютера, Меланхтона, да, дальше и Кальвина, и прочих направлений, основной основой всего протестантского учения являются два положения, главнейших положения. Первый из них, первое положение, которое обозначили по латыни – «sola scriptura». В переводе это просто только Писание. Что это означает? Означает нечто иное, как следующее. Что основой нашей веры является только Писание. Вы своими отцами, знаете что? Ну, делайте, что хотите. Мы не принимаем этих человеческих суждений и мнений. Мы можем с кем-то согласиться, кого-то не принять, но они для нас такой же авторитет, как и мы друг с другом. Мало ли кто ж кому как кажется. Только Писание. Вы слышите? Вот непогрешимый источник истины. Вы понимаете, что это такое? Вы понимаете, что это такое? Вы понимаете Писание вот так, это место, а я этак. А он еще иначе. Кто же прав? Ну, знаете ли, есть очень ловкий один ход. Ловкий ход. Какой? Дух Святой каждому открывает так, как это для него полезнее. Дух Святой открывает каждому. Как открывает? Открывает верующему. Потому что он верующий. Так открывает. Я мог привести интересные примеры, но не до этого нам сейчас. В результате протестантизм уже в XVI веке распался и дальше распадается прочие века. И до настоящего времени не на десятки уже, а на сотни разных направлений. Ибо каждый в Библии видит то, чего не видит другой. И подчас эти споры между ними, они приводят ни к чему, потому что соля – скриптура, только Писание. Вам, вы считаете так это, а я считаю этак. Вы считаете, какие-то нужно преемство рукоположений, да еще епископское. преемство рукоположения. А мы считаем, что все вы царственное священство. Помните? Все. И поэтому каждый из нас обладает этим даром священства. И поэтому просто только избираем того, кто будет руководителем. И мы его назовем или пресвитером, пожалуйста, если хотите, или епископом. Пожалуйста, это не важно. Делаем в терминах. В протестантизме каждый сам себе голова. Слышите, все рассыпается. Нет основы, нет твердой основы веры. Я все это говорил для того, чтобы сказать, в чем особенность, важнейшая особенность православия. Она заключается в том, что для нас, православных, истинным положением веры, нравственности, духовной жизни, практической церковной жизни является только то, что мы находим в согласном учении святых отцов. Слышите? В согласном учении святых отцов. Когда мы видим согласие отцов в каком-то вопросе, мы говорим, это есть истина. Почему? Потому что они, эти, которые действительно Церковью признаны, бесспорно являются носителями Духа Святого, они этим же Духом Святым изрекают этот смысл Писания, тем же Духом Святым, которым написано само Священное Писание. Понимаете? Вот мы чем резко выделяемся из всех конфессий, и только это является для нас истиной. Вопрос подчас, конечно, возникает, а если святые отцы говорят по-разному? Есть вопросы, в которых они говорят по-разному. Есть вопросы, в которых один какой-то святой говорит не то, что говорят все. Ответ очень простой. Конечно, когда говорит какой-то один отец, мы можем сказать, да, это его мнение. Или сказать, это он ошибается. Если это целая группа отцов, а говорит одно, вторая группа отцов говорят, понимаете, об одном и том же вопросе, мы говорим, значит, это пока остается той тайной, которую церковь не открыла пока человеку, христианину, по причине или его неспособности принять должным образом, или просто даже потому, что это может быть человеку вредно. На самом же деле, я вам скажу, практически по всем важнейшим вопросам мы имеем единое, согласное мнение отцов. Вот наш критерий истины. Вот чем мы отличаемся от всех конфессий. Понятно? Это наш критерий, важнейший критерий. Почему об этом приходится говорить? Что мы встречаем же различные богословские мнения. У несвятых отцов, у разных профессоров и богословов. Чего только можно не встретить. Где критерии? Где святоотеческое обоснование? Есть оно или нет его? Это в высшей степени важно. И потом, какое святоотеческое обоснование? Один, два это сказали святые? Или это действительно сонм святых говорит об этом? Вот что для нас является непреложной истиной. Повторяю вам, как в вопросах вероучения, так и в вопросах духовной жизни. Итак, мы же говорим с вами о духовной жизни. Итак, что же является самым главным по святоотеческому учению, что является духовной жизнью человека? Ну, во-первых, я сказал вам, что вот это мирское определение духовности, оно, конечно, совершенно не соответствует нашему православному пониманию. Почему? православии говорит, исходит в самом определении духовной жизни, исходит из понимания Бога. Бог есть Дух. И правильная духовная жизнь, и духовным является только тот человек, который соответствует Богу, то есть тому, что Он сказал человеку о правильной жизни. Что же Он сказал человеку о правильной жизни? Он сказал много чего сказал, но самое главное о чем? Бог есть любовь, открыто нам в Святом Евангелии. Бог есть любовь. Какая любовь при этом? Любовь, которая удивительным образом, если хотите, парадоксальным образом, о котором не знала ни одна религия мира. Обращаю ваше внимание, друзья, это очень пригодится нам. Ни одна религия мира парадоксальным образом соединена со смирением. Этого не могут понять никто. Кстати, и мусульмане. Аллах, смирение. Мы говорим, да, Бог смирение. Взойти на крест – это что такое? Перенести добровольно все те оскорбления, поношения, избиения, пытки, распятие. Это что? Это ли не смирение? Эти издевательства, если ты Сын Божий, если ты Царь Израилев, сойди с креста. Это кто говорит? Первосвященники и книжники. Книжники, то есть богословы. Если ты Царь Израилев, сойди с креста, и тогда мы все уверуем в тебя. Ждут чуда. Не поняли. Где им понять было? Что, кажется, Бог – это откровение, неведомое миру, о том, что Бог, оказывается, есть любовь в смирении и смирение в любви. Крест – вот свидетельство любви и смирения. Вот, оказывается, две важнейшие характеристики Бога. Отсюда важнейшие характеристики духовности человека. Если хотите, вся духовность, о которой мы говорим, она вся вписывается вот в эти два определения. Любовь Божия в чем проявилась? Он что, пострадал за праведных? Пришел спасать праведных, да? Что говорит? Солнце светит на кого? На праведных и неправедных. Я пришел призвать неправедных. Помните? А грешников покаянию. Он пришел спасти грешников. То есть, каких грешников? Мы же должны понимать, все грешники. Но какие грешников спасти? Которые видят себя грешниками. У Паскаля, небезызвестного всем нам, так, есть интересная фраза. Он говорит, в мире только две категории людей. Первая категория – это праведники, которые видят себя грешниками. Но которые видят себя грешниками. Вторая категория людей – грешники, но которые видят себя праведниками. Замечательно сказано. Я так подумал, Господи, да вот действительно я вижу себя, в общем-то, и неплохим человеком, нормальный человек. Уж не такой, как, знаете, вот там, правда же? Встречаюсь, оказывается, и все так о себе думают. Ну, правда, скажут по смирению, я грешник, то попробуй троньте этого грешника. Тут же вам скажут, какой он грешник. Действительно, оказывается, к Кто такой грешник, из-за которых пришел Христос пострадать? Мы еще будем говорить об этом. Это действительно те, кто видит действительно себя грешным, а не языком болтает, простите за такое слово, что он грешный. Вся духовная жизнь вписывается, если хотите, вот в эти две основные категории, можно так выразиться, извините. Человека характеризует, его духовное состояние характеризует, оказывается, вот эти два важнейших показателя. Причем они в человеке соотносятся очень интересным образом. Если говорить о любви, то апостол Павел пишет, что это соединение всех совершенств, соус совершенства. Это есть вершина, оказывается, чистоты человека. Исаак Сирин пишет даже так, что божественная любовь возможна только, слышите, только в результате очищения от всех страстей. И если ты не очистился от страстей, ни о какой божественной любви в тебе и говорить нечего. Слышите? Вот это да. А я не очистил. Скажешь, я знаю, у меня страсти. Бух! Одно из самых главных нет. А втором о чем говорит? О смирении. Кстати, мы часто слышим это слово «смирение». И я не знаю, какой только смысл подчас только влагают в это. Что такое смирение? Что говорят святые отцы? Слышите, не мы с вами, не это, не наша философия, и не это смиренничание, которое можно видеть очень часто. Что такое смирение, говорят отцы, святые отцы? Они говорят, это то внутреннее, естественно, душевное состояние человека, который проистекает у человека проистекает, рождается, если хотите, в нем. Первое – от видения своей греховности. Второе – видение невозможности искоренить в себе страсти. Духовная жизнь состоит первое, в чем она состоит – это увидеть свои грехи. Звучит, вы слышите, до странности звучит странно. Что такое увидеть свои грехи? Ну что, я могу, вот приду на исповедь, вам назову. Я соглашусь, что вы читаете, батюшка, сколько, хоть 100 там, и я соглашусь. Я вижу, вижу? Да ничего не вижу. Вы слышите, что говорю? Что такое грех? Грех – это рана, которую человек наносит себе. Некоторые грубые вещи, мы это понимаем, видим. Не пей. Ты знаешь, что с тобой будет? И видим, что. Не балуйся наркотиками. Видим, что происходит? Видим, знаем. Это мы видим. Слышишь, как близорукие. Он видит вот то, что вот прямо. А что говорит христианство? Разве грехом называют только это? Грехом-то, что называют тщеславие, эту ядовитую змею. Что я говорю, гордыню. Здесь и так ясно. А посмотрите, зависть. А посмотрите, сребролюбие. А вы, Дорофей, помните, что он называет эти три столпа, на которых построена вся мирская жизнь? Помните, что говорит? Славолюбие, сребролюбие, сластолюбие. Три. Вот они, три. Три кита, если хотите, на которых строится вся мирская жизнь. Мирская не в том смысле, я говорю, что это там, не у нас в церкви, а там, там. Да нет. Нет. Лучше скажу так. Строится жизнь ветхого человека. А ветхий человек в ком? Во всех. В том числе и в церковном. В том числе и в христианине. Во всех ветхий человек есть. Мера только между ветхим и новым человеком. Соотношение может быть разным, но ветхий человек есть во всех. Так вот, оказывается, первый вопрос, и самый главный. Кажется, вижу грехи или вижу грехов. Я сказал, что грех – это есть рана. Посмотрите, как мы чувствуем малейшую рану. Какая-нибудь заноза, и мы уже тут же начинаем как бы ее вытащить. Соринка в глаз, и мы просим, помоги, пожалуйста, ее удалить. Слышите, что такое грех? От греха я страдаю, от раны я страдаю. А от грехов я страдаю, что ли? Да нет, слава тебе, Господи. Я страдаю от других вещей, от всяких обстоятельств. А от грехов редко кто страдает. Редко кто страдает. Ах, какой я тщеславный. И чтобы я страдал от того, что я такой тщеславный, да, покажите мне такого человека. Чтобы я такой гордый. Не знаю, кто страдает об этом. Кто страдает, это интересно. Вы слышите, мы же не страдаем от этого. Я такой сребролюбивый даже. И то не страдаем. Напротив, давай, давай. Напротив. Помните, как жадный просил у врача от жадности лекарства? Пришел к нему врач. Жадность лекарства. Можно? Тот, ну, можно. Только побольше, побольше дайте мне. Да, но он же жадный. Вы слышите? Если бы мы действительно видели грехи, мы бы переживали за них, мы бы страдали от них. И тогда старались бы избавиться от них. Тогда каялись бы в них. На самом деле, оказывается, грехов практически не видим.